Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию общей сессии священства 187-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыку на этой сессии исполняет совместный хор отцов и сыновей из Кольев, округа Кэш, регион Юта. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Приветствуем вас, братья, на сессии священства 187-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы шлем наши сердечные приветствия президенту Томасу Монсону, который смотрит эту сессию из дома. Эта служба транслируется по системе спутникового телевидения, носителем священства во многих уголках мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении совместного хора отцов и сыновей из Кольев округа Кэш, региона Юта, под управлением Джеффри Андерсона, за органом Клей Кристенсен. Хор откроет это собрание гимном «В колесо упрись плечом». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Кевин Пирсон, член кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Сокровенная молитва».
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы, Твои сыновья, собрались здесь, в конференц-центре, а также в наших зданиях и домах по всему миру, чтобы продемонстрировать нашу любовь к Тебе и к Твоему возлюбленному Сыну, почувствовать Твоего Духа и услышать Твой голос через Твоих избранных слуг. Мы благодарны Тебе за восстановление ключей и таинств святого Мелхиседековой священства и выражаем нашу благодарность за тех, кто является носителями этих ключей. Мы любим их и поддерживаем их. Мы просим сейчас, чтобы президент Монсон и старейшина Хейлс почувствовали нашу любовь, веру и молитвы за них. Мы просим особых благословений на молодежь, которая будет участвовать в этой конференции. Пусть дух убеждения и ясности посетит их умы этим вечером, чтобы они знали, что они любимы, и что у нас наши сердца наполнены уверенностью и любовью к ним. Мы просим, чтобы, когда мы будем чувствовать, чтобы мы могли услышать ту музыку и выступление с сердцами, наполненными убеждением и любовью к Тебе и к Твоему Сыну. Мы просим сейчас, чтобы Дух Твой мог посетить это собрание. Во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем старейшину Дейла Ренланда, члена Кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступят старейшины Дэвид Эванс и Ричард Мейнс, члены Кворума 70.
Давайте вместе представим ракету, которую везут на стартовую площадку, чтобы подготовить к запуску. Теперь представьте запуск двигателей. Топливо в процессе контролируемого горения превращается в истекающие горячие газы, и это создает необходимую тягу, благодаря которой ракета поднимается в космос. Наконец, подумайте о грузе, который несет ракета. Ценность груза в полной мере осознается только тогда, когда его доставят туда, где он должен быть, и когда он будет выполнять свое предназначение. Не нужно быть ученым, чтобы понять, что дорогостоящий спутник глобальной связи мало чего стоит, если просто будет храниться на складе. Миссия ракеты заключается в том, чтобы просто доставить груз. Сегодня вечером я бы хотел сравнить священство, которым мы обладаем, с ракетой, а возможность воспользоваться искупительной силой Спасителя с грузом, который доставляет эта ракета. Благодаря своей искупительной жертве Иисус Христос обладает силой и властью искупить все человечество. Чтобы Его искупительная сила стала доступной нам, Он делегировал часть этой своей силы и власти мужчинам на земле. Эта делегированная сила и власть называется священством. Оно позволяет носителям священства помогать Небесному Отцу и Иисусу Христу в их работе, осуществить спасение и возвышение Божьих детей. Это возможно благодаря тому, что оно дарует его детям возможность получить благословение искупительной силы Спасителя. Искупительная сила Иисуса Христа имеет исключительно важное значение, ибо никто из нас не может вернуться в наш небесный дом без помощи. В земной жизни мы неизбежно будем совершать ошибки и нарушать Божьи законы. Мы становимся запятнанными грехом и не можем вернуться в присутствие Бога. Нам необходима искупительная сила Спасителя, чтобы примириться с Небесным Отцом. Иисус Христос разорвал узы физической смерти, сделав воскресение возможным для всех. Он предлагает прощение грехов при условии послушания законам и таинствам Его Евангелия. Через Него людям предлагается возвышение. Возможность воспользоваться искупительной силой Спасителя — это самый важный груз, доставляемый посредством сотворения. Однако, чтобы цели Небесного Отца были выполнены, искупительная сила Христа должна быть доступна Божьим детям. Священство предоставляет такие возможности. Это и есть ракета. Священство имеет важное значение, поскольку необходимые таинства и заветы на земле совершаются и заключаются только этой властью. Если священство будет не способно даровать возможность воспользоваться искупительной силой Спасителя, в чем будет заключаться его предназначение? Будет ли оно просто для привлечения внимания в качестве некой изощренной хлопушки? Бог рассчитывает, что священство будет использоваться не только на уроке в воскресенье или в качестве возможности для служения. Он рассчитывает, что оно доставит груз. Мелкие дефекты в ракетах могут привести к тому, что поставленная задача не будет выполнена. Неплотные швы, усталость металла могут привести к неисправности ракеты. Чтобы уберечь священство от метафорических неплотных швов и усталости металла, Бог охраняет передачу этого священства и его использование. Передача священства охраняется ключами священства, которые предоставляет собой право председательства, дарованное мужчине. Аналогично, использование священства охраняется не только ключами священства, но и заветами, которые заключают носители священства. Следовательно, использование священства управляется как ключами священства, так и заветами. Полномочия священства даруются отдельному мужчине и не являются независимыми от него. Священство — это не бесформенный источник самовластия. Как и Ааронова, так и священство Мелхиседекова, мужчина получает их через завет. Бог определяет условия, а мужчина их принимает. Говоря проще, носители священства вступают в завет помогать Богу в его работе. Чуть раньше в этом устроении Иисус Христос объяснил, что завет священства утвержден для вас ради вашего блага, а не только ради блага, а ради блага всего мира, потому что они приходят ко мне. Это учит, что цель священства состоит в том, чтобы приглашать людей прийти ко Христу, помогая им принять восстановленное Евангелие. У нас есть священство, чтобы мы могли помогать детям Небесного Отца избавиться от ноши греха и стать подобными Ему. Через священство в жизни всех тех, кто заключают и соблюдают заветы Евангелия и принимают связанные с ними таинства, проявляется сила Божества. Таким образом, человек приходит ко Христу, очищается и примиряется с Богом. Искупительная сила Христа становится доступной посредством священства, которое доставляет груз. Заветы с Богом серьезно и священно. Мужчина должен готовиться к вступлению в эти заветы и узнавать о них с полной решимостью и почитать их. Завет становится обетом этого мужчины. Перефразирую английского драматурга Роберта Болта. Мужчина заключает завет только когда хочет принять на себя исключительное обязательство и что-то пообещать. Он устанавливает связь между истинностью этого обещания и собственной добродетелью. Когда мужчина заключает завет, он держит себя, как воду в руках, сложенных в пригоршни. Если он разведет пальцы, то может не надеяться вновь найти себя. Нарушитель завета теряет себя и не может брать на себя обязательства или давать какие-то гарантии. Носитель священства Ааронова вступает в завет избегать зла, помогать окружающим примириться с Богом и готовиться к получению священства Мелхиседекова. Эти священные обязанности он выполняет в процессе того, как он учит, крестит, укрепляет членов церкви и приглашает людей принять Евангелие. В этом состоит его предназначение ракеты. В свою очередь, Бог обещает надежду, прощение, служение ангелов и ключи Евангелия покаяния и крещения. Носитель священства Мелхиседека вступает в завет исполнять обязанности, связанные со священством Ааронова, и возвеличивает свое призвание в священстве Мелхиседеку. Он делает это, соблюдая заповеди, соотносимые с этим заветом. К этим заветам относятся повеление усердно внимать словам жизни вечной, живя согласно каждому слову, исходящему из уст Божьих, делясь свидетельством об Иисусе Христе и Его работе в последние дни, не хвалясь собой и становясь другом Спасителя, доверяя Ему, как это делают друзья. В свою очередь, Бог обещает, что носитель священства Мелхиседекова получит ключи понимания тайн Божьих. Он станет совершенным так, что сможет находиться в присутствии Божьем. Он сможет исполнить свою роль в работе спасения. Иисус Христос приготовит путь перед носителем священства и будет рядом с ним. Святой Дух будет в сердце носителя священства, и ангелы будут нести его. Его тело будет укреплено и обновлено. Он станет наследником благословений Авраама и вместе со своей женой, сонаследником, с Иисусом Христом, Царства Небесного Отца. Это великие и драгоценные обетования. Невозможно вообразить более великие обещания. Каждому мужчине, который получает священство Мелхиседекова, Бог подтверждает свои заветные обещания посредством клятвы. Эта клятва относится только к священству Мелхиседекову, и именно Бог произносит эту клятву, а не носитель священства. Поскольку здесь имеет место его божественная сила и власть, Бог с помощью клятвы, которую он использует в наиболее убедительной формулировке, заверяет нас в связующей и непреложной природе своих обещаний. Нарушение заветов священства и полное отречение от них влечет за собой серьезные последствия. Небрежное или безразличное отношение к призванию во священстве подобно усталости материала в ракете. Это подвергает опасности завет священства, поскольку может привести к тому, что поставленная задача не будет выполнена. Неповиновение Божьим заповедям является нарушением завета. Уникающегося нарушителя завета, который не хочет меняться, обещанные благословения отменяются. Я пришел к более полному пониманию отношений между ракетой под названием «священство» и грузом, который эта ракета доставляет несколько лет назад. Груз называется возможностью воспользоваться искупительной силой Христа. На выходных у меня было два поручения. Первое — учредить первый колл в стране. Второе — в том, чтобы провести собеседование с одним человеком. И если все будет в порядке, восстановить его храмовые благословения и благословения священства. Этот 30-летний мужчина присоединился к церкви в подростковом возрасте и с достоинством отслужил на миссии. Но, вернувшись домой, он сбился с пути и лишился членства в церкви. Несколько лет спустя он пришел в себя. И с помощью любящих родителей и руководителей священства он покаялся, и посредством крещения был вновь принят в церковь. Позднее он обратился за восстановлением своих храмовых благословений и благословений священства. Мы назначили встречу в Доме собрания на 10 утра субботу. Когда я приехал туда пораньше, чтобы провести другие собеседования, он уже был там. Он так сильно желал вновь обладать священством, что просто не мог ждать. Во время нашего собеседования я показал ему письмо, в котором объяснялось, что президент Томас Монсон лично рассмотрел его обращение и санкционировал это собеседование. Этот молодой человек, не проявлявший эмоций в других ситуациях, расплакался. Затем я сказал ему, что дата этого собеседования не будет иметь никакого официального значения в его жизни. Он выглядел озадаченным. Я сообщил ему, что после того, как я восстановлю его благословение, в его учетной карточке будут отражаться только первоначальные даты его крещения, конфирмации, посвящения священства и получения обличения. Он вновь заплакал. Я попросил его прочитать отрывок из священных писаний. «Вот тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю». Таким образом, вы можете знать, если человек кается в своих грехах, вот он исповедует их и оставит их. Слезы покатились из его глаз в третий раз. Затем я возложил свои руки его на голову, и во имя Иисуса Христа, власти священства Мелхиседекова и санкции президента церкви, восстановил его храмовое благословение и благословение священства. Нас окутала огромная радость. Он знал, что вновь имеет полномочия обладать священством Бога и применять их. Он знал, что его храмовое благословение вновь имеет полноценную силу. Его походка стала живой и легкой. Он просто сиял. Я был так горд за него. И чувствовал, что Небесный Отец тоже гордится им. Затем был организован колл. На собрание пришло много полных энергии, верных святых, и было поддержано прекрасное президентство колла. Однако для меня радость от восстановления благословений этого человека затмила исторический момент организации первого колла в этой стране. Я осознал, что цель организации Кола или использования священства Бога каким-либо другим образом состоит в том, чтобы помогать Небесному Отцу Иисусу Христу в их работе, даровать возможность каждому ребенку Бога обрести искупление и возвышение. Потом на ракету, цель которой состоит в том, чтобы доставить груз, священство, образно говоря, доставляет Евангелие Иисуса Христа, позволяя всем людям заключить заветы и получить связанные с ними таинства. Искупительная кровь Христова может таким образом иметь силу в нашей жизни, когда мы можем испытывать очищающее влияние Святого Духа и получать обещанное Богом благословение. Помимо повиновения законам и таинствам Евангелия, я приглашаю вас заключать и соблюдать заветы священства. Примите клятву Бога и Его обещание. Возвеличивайте свою ответственность во священстве, помогать Небесному Отцу Иисусу Христу. Используйте священство, чтобы давать кому-нибудь еще возможность воспользоваться искупительной силой Спасителя. В процессе этого к вам и вашей семье придут великие благословения. Я свидетельствую, что Искупитель жив, и что Он направляет эту работу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы пришли сегодня вечером с надеждой и верой, что так или иначе выйдем отсюда укрепленными и благословленными Святым Духом, который учит истине. Сегодня я хочу поговорить о нашем личном поиске истины. В молодости у меня было много вопросов о церкви. Некоторые из вопросов были искренними, другие не были таковыми, отражали чужие сомнения. Я часто обсуждал свои вопросы с мамой. Уверен, она чувствовала, что многие мои вопросы были искренними и исходили от всего сердца. Думаю, она была немного разочарована теми вопросами, что были менее искренними и более спорными. Тем не менее, она никогда не пресекала меня. Она слушала и пыталась ответить. Когда она чувствовала, что сказала все, что могла, а у меня все еще оставались вопросы, она говорила что-то вроде: «Дэвид, это хороший вопрос. Пока ты ищешь, читаешь и молишься об ответе, почему бы тебе не делать того, что, как тебе известно, ты должен делать, и не избегать того, что не должен?» Это стало моделью моего поиска истины. Благодаря изучению, молитве и соблюдению заповедей я обнаружил, что есть ответы на все мои важные вопросы. Я также обнаружил, что для ответа на некоторые вопросы требуется неприходящая вера, терпение и откровение. Мама воспитала во мне ответственность за развитие веры и поиск ответов. Она знала, что важные ответы приходят с помощью моего поиска истины тем путем, что предписан Небесным Отцом. Она знала, что мне нужно было найти истину. Она знала, что мне нужно быть искренним в моих вопросах и готовым действовать согласно той истине, которую я уже знал. Она знала, что мне нужно учиться, молиться и развивать терпение в поиске ответов от Господа. Готовность проявлять терпение — это часть нашего поиска истины и часть Господней модели раскрытия истины. Со временем я узнал, что мама учила меня модели поиска истины от Небесного Отца. Вера возросла, ответы начали приходить, и я принял призвание служить на миссии. В самом начале моей миссии я понял, что наступил момент, когда мне нужно узнать, истинна ли церковь, и действительно ли Джозеф Смит был пророком Бога. Я ощутил то, что президент Монсон очень ясно сформулировал на нашей последней генеральной конференции. Если у вас нет крепкого свидетельства об этом, сделайте все, что необходимо для его получения. Важно, чтобы у вас было собственное свидетельство в эти трудные времена, ибо свидетельства от других людей не станут для вас палочкой-выручалочкой. Я знал, что было необходимо. Мне нужно было прочитать книгу Мормона с искренним сердцем, с истинным намерением и спросить Бога, истинна ли она. Послушайте замечательное обращение Небесного Отца, данное через пророка Морония. «И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинны ли они. И если вы спросите с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об этом силой Духа Святого. Чтобы получить то, что содержится в книге Мормона, мне нужно было прочитать ее. Я начал сначала и читал ее каждый день. Кто-то получает свидетельство очень быстро. У других это занимает больше времени, больше молитвы и может потребоваться прочитать книгу несколько раз. Мне понадобилось прочитать всю книгу, прежде чем я получил обещанное свидетельство. Однако Бог открыл мне истину о ней силой Духа Святого. В миссионерском дневнике я описал радость от познания истины, а также выразил обязательство и истинное намерение действовать согласно полученной мною истине. Я тогда написал, «Я пообещал моему Небесному Отцу и самому себе делать все возможное, чтобы всю оставшуюся жизнь твердо выполнять все, о чем бы Он меня ни попросил. Но на данный момент у меня есть моя миссия, и я сделаю ее великой, чтобы потом не сожалеть, и сделаю это не для себя, а для Господа. Я люблю Господа, люблю эту работу». И молюсь о том, чтобы эти чувства не оставили меня. Вот что я узнал. Чтобы не потерять это чувство, необходимо постоянное духовное питание, постоянное покаяние и соблюдение заповедей. Президент Монсон сказал, «Свидетельство нужно поддерживать и подпитывать, постоянно соблюдая Божьи заповеди, ежедневно молясь, изучая Священное Писание». В течение многих лет я спрашивал миссионеров и молодежь по всему миру, как они начали свой личный путь поиска истины, обрели свидетельство. Почти все без исключения отвечали, что их процесс обретения личного свидетельства начался с решения прочитать книгу Мормона от корки до корки и спросить Бога, истина ли она. При этом они предпочитали действовать, а не подвергаться действию чужих сомнений. Чтобы познать истину, нам нужно жить по Евангелию и испытать Слово. Нас предостерегали не сопротивляться Духу Господнему. Покаяние вкупе с решительностью соблюдать заповеди — это важная часть поиска истины каждого отдельного человека. В действительности, нам может понадобиться отрешиться от всех своих грехов, чтобы познать истину. Нам заповедано — ищите знанием учением, а также верой. Ищите в наилучших книгах слова мудрости. Наш поиск истины должен быть сосредоточен на лучших книгах и лучших источниках. В число самых лучших входят Священные Писания и слова живущих пророков. Президент Монсон попросил каждого из нас сделать то, что необходимо, чтобы обрести и сохранить крепкое свидетельство. Что необходимо для углубления и укрепления вашего свидетельства? У каждого из нас есть личная ответственность сделать все необходимое, чтобы обрести и сохранить крепкое свидетельство. Терпеливое соблюдение наших заветов и выполнение того, что необходимо для получения ответов от Господа, это часть Божьей модели обретения истины. Особенно, когда что-то дается с трудом, от нас может потребоваться подчиниться радостно и с терпением всей волей Господней. Терпеливое соблюдение заветов увеличивает наше смирение, углубляет наше желание познать истину и позволяет Святому Духу направлять нас по стезям мудрости, чтобы мы могли получать благословение, процветали и были оберегаемы. У нас с моей женой Мэри есть одна знакомая, которую мы очень любим, которая большую часть своей жизни пытается понять определенные аспекты и церкви. Она любит Евангелие, любит церковь, но у нее все же есть вопросы. Она запечатана в храме, она активный член церкви, она выполняет свои призвания, она чудесная мать и жена. На протяжении многих лет она старалась делать то, что, как она знала, верно, и воздерживалась от того, что, как она знала, неверно. Она соблюдала свои заветы и продолжала искать. Иногда она с благодарностью полагалась на веру других. Не так давно епископ пригласил ее с мужем на собеседование. Он попросил их принять храмовое поручение и выполнять заместительные храмовые таинства за тех, кто в них нуждается. Это призвание удивило их, но они приняли его и начали служение в Доме Господа. Их сын-подросток недавно принял участие в семейно-исторических исследованиях и нашел имя предка, за которого не были выполнены храмовые таинства. Через какое-то время они совершили заместительные храмовые таинства за этого человека и его семью. Когда они склонились у алтаря, и таинство запечатывания было выполнено, эта чудесная, терпеливая женщина, искавшая так долго, обрела личный духовный опыт и познала, что храм и таинство, совершаемые в нем, истинные и реальные. Она позвонила матери и рассказала об этом. Она заметила, что хотя у нее все еще остались вопросы, она знает, что храм истинен, что храмовые таинства истины, что церковь истина. Ее мама прослезилась и выразила благодарность за любящего и терпеливого Небесного Отца и за свою дочь, которая терпеливо продолжает свои поиски. Терпеливое соблюдение завета приносит благословение небес в нашу жизнь. Я нахожу великое утешение и обещание Господа. Силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо всем. Мы можем знать истину, не зная всего. Мы можем знать, что действительно, что книга Мормона истина. Действительно, как президент Нельсон учил сегодня, мы можем ощущать в глубине наших сердец, что книга Мормона действительно является Словом Бога. Мы можем чувствовать это так глубоко, что никогда не захотим и дня прожить, чтобы не прочитать ее. Мы можем знать, что Бог — наш Отец, который любит нас, и что Его Сын Иисус Христос — наш Спаситель и наш Искупитель. Мы можем знать, что членство в Его Церкви должно высоко цениться, и что еженедельное принятие причастия поможет нам и нашим семьям быть в безопасности. Мы можем знать, что благодаря храмовым таинствам семьи действительно могут быть вместе навечно. Мы можем знать, что искупление Иисуса Христа и благословение покаяния и прощения истинны и реальны. Мы можем знать, что наш дорогой пророк Томас Монсон — это пророк Господа, и что его советники и члены Кворума 12 — апостолы, пророки, провидцы и носители откровений. Все это я знаю, что это истина. Приношу свидетельство об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья, возможно, нет большего комплимента, который мы могли бы получить от Господа, чем знание о том, что Он доверяет нам, как достойным носителям священства и отличным мужьям и отцам. Несомненно одно. Заслужить доверие Господа — это благословение, и оно приходит через огромные усилия с нашей стороны. Доверие — это благословение, основанное на послушании Божьим законам. Доверие Господа приходит в результате верности заветам, которые мы заключили в водах крещения и в Святом Храме. Когда мы выполняем обещания, данные Господу, Его доверие нам растет. Мне нравятся отрывки, как из древних, так и из современных священных писаний, в которых для описания праведного человека используется словосочетание «непорочное сердце». Непорочность или же ее отсутствие — это фундаментальная черта человеческого характера. Мужчины, обладающие непорочностью сердца, это мужчины, которым можно доверять, потому что доверие строится на честности. Быть непорочным просто-напросто означает, что твои намерения, а также и действия, чисты и праведны во всех аспектах жизни, как публичной, так и частной. С каждым принятым нами решением мы либо увеличиваем степень доверия Бога к нам, либо уменьшаем ее. Пожалуй, яснее всего этот принцип изложен в наших обязанностях как мужей и отцов, которые Господь нам дал. Как мужья и отцы мы получили божественный наказ от современных пророков, провидцев и носителей откровений в документе «Семья. Воззвание к миру». Там говорится, что отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Во-вторых, отцы должны обеспечивать все нежизненно необходимое. И в-третьих, отцы должны обеспечивать семьям защиту. Чтобы заслужить доверие Бога, нам нужно выполнять эти три данные Богом обязанности, которые мы должны исполнять по отношению к своим семьям, чтобы идти путем Господа. Как сказано далее в воззвании от семьи, путь Господа означает исполнение этих обязанностей, и делать это нужно вместе с нашими женами, помогая друг другу как равные. Для меня это значит, что мы не принимаем в одиночку важных решений, связанных с этими тремя обязанностями, без полного единства с нашими женами. Первый шаг в нашей задаче заслужить доверие Господа — это самим довериться Ему. Нефи стал примером такой праведности, когда молился: «О Господь, я уповал на Тебя, и я буду уповать на Тебя вовеки. Не возложу я моего упования на руку плоти. Нефи полностью посвятил себя тому, чтобы выполнять волю Господа. В дополнение к тому, что он говорил, что сделает то, что Господь повелел, Нефи был непоколебим в своей готовности выполнять его поручение. И это отчетливо видно в таком его высказывании. «Как жив Господь и как живы мы, не пойдем мы к нашему отцу в пустыню, пока не исполним того, что Господь повелел нам». Поскольку Нефи первый стал доверять Богу, Бог в огромной мере доверился Нефию. Господь благословил их великими излияниями Духа, которые благословили его жизнь, жизнь его близких и жизнь его народа. Так как Нефи председательствовал в любви и праведности, а также защищал и обеспечивал свою семью и свой народ всем необходимым, он смог записать такие строки. «Мы жили счастливой жизнью». Чтобы представить вам женский взгляд на этот вопрос, я попросил двоих моих замужних дочерей помочь мне. Я попросил их описать в одном-двух предложениях то, насколько им важны доверие в браке и семейной жизни. Вот мысли Лары Харрис и Кристины Хэнсон. Сначала Лара. «Один из самых важных моментов для меня — это знать, что мой муж, проживая свой день, принимает такие решения, в которых проявляется уважение и любовь ко мне. Когда мы можем доверять друг другу таким образом, в наш дом приходит покой, и мы наслаждаемся тем, что растим вместе семью». Теперь мысли Кристины. «Доверять кому-то — это сродни вере в кого-то. Без подобной веры и доверия у вас будут страх и сомнения. На мой взгляд, одно из величайших благословений, приходящих благодаря тому, что я могу полностью доверять моему мужу, это покой. Покой ума, осознание того, что он действительно будет делать то, что говорит. Это приносит покой, любовь и создает атмосферу, в которой может расти любовь. Лара и Кристина никогда не видели записи друг друга. Мне было интересно отметить, что они обе независимо друг от друга написали, что благословение покоя в доме — это прямое следствие того, что у них есть муж, которому можно доверять. Как показал пример моих дочерей, принцип доверия играет чрезвычайно важную роль в развитии сосредоточенного на Христе дома. Я также мог наслаждаться той самой сосредоточенной на Христе культурой, поскольку рос в семье, в которой отец чтил свое священство и заслужил доверие всех членов семьи благодаря непорочности его сердца. Позвольте мне поделиться с вами историей из моей юности, которая покажет вам, какое длительное и позитивное влияние на свою семью может оказывать отец, понимающий, что доверие строится на честности и живущий по этому принципу. Когда я был совсем юным, мой отец основал компанию, которая специализировалась на автоматизации производства. Эта компания разрабатывала, производила и устанавливала автоматизированные производственные линии по всему миру. Когда я был в средних классах школы, отец хотел, чтобы я научился работать. Он также хотел, чтобы я освоил ведение бизнеса от начала до конца. Моя первая работа заключалась в том, чтобы следить за участком и красить помещение, в которое не было доступа посетителям. Когда я перешел в старшие классы, меня повысили. Теперь я работал на фабрике. Я стал учиться чертать чертежи и управлять тяжелым производственным оборудованием на фабрике. После окончания школы я поступил в университет, а затем поехал служить на миссию. Вернувшись с миссии домой, я начал сразу же работать. Мне нужно было заработать деньги, чтобы оплатить учебу в следующем году. После возвращения с миссии я работал на фабрике. Однажды отец вызвал меня к себе в кабинет и спросил, не хочу ли я поехать с ним в командировку в Лос-Анджелес. Это был первый раз, когда отец пригласил меня сопровождать его в командировке. Он позволил мне присутствовать на публичных мероприятиях и быть представителем компании. Перед тем, как отправиться в поездку, он подготовил меня, рассказав о нашем новом потенциальном клиенте. Во-первых, клиентом была транснациональная компания. Во-вторых, они обновляли свои производственные линии по всему миру, покупая новейшие технические разработки в области автоматизации. В-третьих, наша компания никогда прежде не поставляла им технику и не занималась их обслуживанием. И, наконец, их главный корпоративный менеджер, ответственный за закупки, организовал эту встречу, чтобы рассмотреть наше ценовое приложение по этому проекту. Эта встреча дала нашей компании новую и потенциально важную возможность. По прибытии в Лос-Анджелес мы с отцом отправились в гостиницу к этому менеджеру, чтобы встретиться с ним. В первую очередь нам нужно было обсудить и проанализировать технические требования проекта. Следующим предметом обсуждения были организационные моменты, логистика и дата поставки. Затем на повестке дня была цена и условия контракта. Вот здесь начиналось все самое интересное. Этот менеджер объяснил нам, что наша цена была самой низкой из всех поданных на данный момент заявок на этот проект. Затем он, к нашему удивлению, назвал цену заявки, которая шла на втором месте, и спросил нас, не хотим ли мы забрать наше предложение и еще раз подать его. Он сказал, что наша новая цена должна быть чуть ниже той, что указано в следующей за нами заявке. И затем он объяснил нам, что выигранные на этом деньги мы разделим с ним наполовину, но поровну. Он оправдал такое решение тем, что все окажутся в выигрыше. Наша компания выиграет, поскольку мы заработаем значительно больше денег, чем при первоначальной цене. Его компания выиграет, поскольку эта цена в любом случае будет самой низкой из предложенных. И, разумеется, он выиграет, получив свою долю, ведь это он провернул такую шикарную сделку. Затем он дал нам номер своего почтового ящика, на который мы отправим ему затребованную сумму. В конце концов, он посмотрел на отца и спросил, «Ну что, договорились?» К моему удивлению, отец встал, пожал ему руку и сказал, что мы с ним свяжемся позже. После этой встречи мы сели в арендованную машину, и отец повернулся ко мне и спросил, «Ну, что думаешь? Как нам поступить?» Я сказал, что не думаю, что нам стоит принимать его предложение. Тогда отец спросил, «Разве ты не считаешь, что на нас лежит ответственность перед сотрудниками обеспечивать их работой?» Пока я думал над его вопросом, еще до того, как я успел что-то сказать, он сам ответил на свой вопрос. Он сказал, «Послушай, Рик, если хоть раз возьмешь взятку или пойдешь на сделку с совестью, назад вернуться будет очень трудно. Никогда не делай этого. Даже один раз». Тот факт, что я делюсь его историей, означает, что я никогда не забывал того, чему отец научил меня в ту первую командировку с ним. Я рассказываю об этом случае, чтобы показать вам, какое длительное влияние мы, как отцы, можем оказать. Представляете, насколько я доверял своему отцу из-за непорочности его сердца? Он жил в согласии с этими принципами и в своей личной жизни, с моей матерью, со своими детьми и со всеми, с кем он общался. Братья, сегодня вечером я молюсь о том, чтобы мы все, во-первых, подобно Нефи, возложили свое упование на Господа, а затем, благодаря непорочности наших сердец, заслужили доверие Господа, а также доверие наших жен и детей. Осознавая и применяя священный принцип доверия, который зиждется на честности и непорочности, мы останемся верны нашим заветам. Мы также сможем успешно председательствовать над своими семьями в любви и праведности, обеспечивая их всем жизненно необходимым и защищая от зла этого мира. Об этих истинах я со смирением свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
А теперь собравшиеся присоединятся к хору и вместе исполнят гимн «Крепка, святые, основа основ». Затем мы с удовольствием послушаем президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве, после чего у меня будет возможность выступить перед вами.
Thank you. В почтовом отделении, в очереди к стойке, стоял пожилой мужчина, чтобы купить марки. Одна молодая женщина заметила, что ему трудно стоять, и вызвалась показать ему, как можно купить марки в автомате и сэкономить время. Пожилой джентльмен сказал: «Спасибо, я лучше подожду. Автомат не станет интересоваться моим артритом». Иногда становится легче, если поговорить с кем-нибудь, кому не безразличны наши проблемы. Боль, печаль, болезнь — эти переживания знакомы каждому. Моменты неудач, горести и бед могут переполнять память жесткого диска нашей души. Когда дело доходит до нашего физического благополучия, мы воспринимаем старение и болезнь как часть нашего земного пути. Мы ищем совета у профессионалов, специалистов по физическому телу. В случае эмоциональных расстройств или психических заболеваний мы обращаемся к специалистам, лечащим эти виды недугов. Помимо физических и эмоциональных испытаний, бывают в этой жизни и духовные проблемы. Большинству из нас знакомы периоды, когда у нас горячее и яркое свидетельство. Случается и такое, что нам кажется, будто наш Небесный Отец далеко. Бывает, что мы всем сердцем лелеем то, что от Духа. Но может быть и такое, когда все это кажется не таким уж ценным и важным. Сегодня я хочу поговорить о духовном оздоровлении. Как нам исцелиться от духовного застоя и стать на путь активного укрепления духовного здоровья? Иногда духовное недомогание — это следствие греха или эмоциональных травм. Иногда духовный упадок подкрадывается так незаметно, что мы едва можем понять, что происходит. Подобно слоям осадочных отложений, духовная боль и тоска могут нарастать, постепенно усиливая давление на наш дух, пока нам не станет невыносимо тяжко. Например, это может произойти, когда на нас наваливается столько обязанностей на работе, дома и в церкви, что мы уже не видим радости в Евангелии. Мы даже можем почувствовать, что нам больше нечего отдать, или что жить по Божьим заповедям выше наших сил. Но тот факт, что духовные проблемы реальны, не означает, что они неизлечимы. Мы можем исцелять духовно даже самые глубокие духовные раны. Да, даже те, которые кажутся неизлечимыми, можно исцелить. Мои дорогие друзья, целительная сила Иисуса Христа не исчезла в наши дни. Исцеляющее прикосновение Спасителя может менять жизнь в наши дни так же, как и в Его. Если только у нас будет вера, Он сможет взять наши руки, наполнить нашу душу небесным светом и исцелением, и сказать нам благословенные слова: «Встань, возьми постель твою и ходи». Что бы ни вызывало наши духовные недомогания, их всех объединяет одно — отсутствие Божественного Света. Тьма мешает нам ясно видеть. Она прячет от нас то, что раньше было чистым и ясным. Находясь в темноте, мы с большей вероятностью будем делать неверный выбор, ибо не сможем видеть опасностей на нашем пути. Находясь в темноте, мы с большей вероятностью будем терять надежду, ибо не сможем видеть мир и радость, которые ждут нас, если мы будем просто продвигаться вперед. Свет же позволяет нам видеть все так, как оно есть. Он позволяет нам отличать истинное от ложного, важное от пустого. При свете мы можем делать праведный выбор, основанный на истинных принципах. При свете мы имеем совершенную ясность надежды, потому что можем смотреть на земные испытания с точки зрения вечности. Мы найдем духовное исцеление, выйдя из тени мира к вечному свету Христову. Чем лучше мы будем понимать и применять эту доктринальную концепцию света, тем лучше сможем защищаться от духовных недугов, которые тревожат или беспокоят нас со всех сторон. И тем лучше мы сможем служить как энергичные, мужественные, заботливые и скромные носители святого священства, верные слуги и ученики нашего возлюбленного и вечного Царя. Иисус Христос сказал: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Что это значит? А вот что. Кто будет смиренно следовать за Иисусом Христом, тот будет воспринимать и применять Его свет. И свет этот будет становиться все ярче, пока не рассеет даже самую густую тьму. Это значит, что есть некая энергия, мощная сила, проистекающая от Спасителя. Она исходит от присутствия Божьего и наполняет необъятное пространство Вселенной. Поскольку эта энергия просветляет, возвышает и освещает нашу жизнь, Священное Писание часто именует ее светом, но ее также называют Духом и Истиной. В учении Заветах мы читаем: «Ибо Слово Господне есть истина, и все, что есть истина, есть свет, и все, что есть свет, есть Дух». Да, Дух Иисуса Христа. Это глубокое понимание, что свет есть Дух, который есть истина, и что этот свет освещает каждую душу, входящую в мир, столь же важно, сколь и обнадеживающе. Свет Христов просветляет и насыщает души всех, кто внемлет голосу Духа. Свет Христов наполняет Вселенную, наполняет Землю и может наполнить каждое сердце. Бог нелицеприятен. Его свет доступен всем, великим и малым, богатым и нищим, привилегированным и ущемленным. Если вы откроете разум и сердце, чтобы принять свет Христов и смиренно следовать за Спасителем, вы получите больше света. Строку за строкой, тут немного и там немного, вы будете вбирать в свою душу больше света и истины, пока тьма не будет изгнана из вашей жизни. Бог откроет вам глаза. Бог даст вам новое сердце. Божья любовь, свет и истина пробудят все спящее к жизни, и вы будете возрождены к новой жизни во Христе Иисусе. Господь обещал, «Если око ваше будет устремлено единственно ко славе Моей, все тело ваше будет наполнено светом, и в вас не будет тьмы. И то тело, которое наполнено светом, постигает все. Это радикальное средство от духовного недомогания. Тьма исчезает в присутствии света. Однако Бог не станет заставлять нас принять Его свет. Если нам удобно в темноте, маловероятно, что наши сердца изменятся. Чтобы произошла перемена, нам нужно активно впускать этот свет. Когда я, будучи пилотом авиалайнера, летал вокруг нашей планеты Земля, меня всегда очаровывала красота и совершенство Божьего творения. Особенно меня восхищали отношения между Землей и Солнцем. Я считаю это глубоким предметным уроком о том, как сосуществует тьма и свет. Как всем известно, каждые 24 часа ночь сменяется днем, а день сменяется ночью. Тогда что же такое ночь? Это всего лишь тени. Даже в самые темные ночи солнце не перестает излучать свой свет. Оно продолжает светить так же ярко, как всегда. Но половина Земли находится в темноте. Отсутствие света порождает темноту. При наступлении ночной тьмы мы не отчаиваемся и не беспокоимся о том, что солнце погасло. Мы не утверждаем, что солнца нет или оно мертво. Мы понимаем, что находимся в тени, что Земля продолжает вращаться, и что в конце концов солнечные лучи снова дойдут до нас. Тьма не признак того, что света нет. Чаще всего это просто означает, что мы находимся в неподходящем месте для получения света. Во время недавнего солнечного затмения многие предпринимали огромные усилия, чтобы оказаться в узкой полосе тени, созданной Луной в разгар яркого солнечного дня. Точно так же и духовный свет постоянно светит на все Божье творение. Сатана же изо всех сил старается создать тень или загнать нас в тень наших собственных деяний. Он принуждает нас к созданию собственного затмения. Он толкает нас во тьму своей пещеры. Духовная тьма может окутывать завесой забывчивости тех, кто когда-то ходил во свете и радовался в Господе. Тем не менее, даже в минуты величайшей тьмы Бог слышит наши смиренные обращения, когда мы молимся: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Во дни Алмы было много людей, которые пытались принять духовные материи, но из-за их неверия свет и истина Бога не могли проникнуть в их души, и их сердца были ожесточены. Братья, мы должны находиться в подходящем месте, чтобы видеть божественный свет и истину Евангелия Иисуса Христа. Даже когда наступает ночь, и мир кажется окутанным тьмой, мы можем принять решение ходить в свете Христа, соблюдать Его заповеди и смело свидетельствовать о Его реальности и величии, как носители Божьего священства и ученики Иисуса Христа, вы носители света. Продолжайте делать то, что, как вы знаете, питает Его божественность. Держите свет ваш высоко, и да светит он пред людьми, не для того, чтобы они видели вас и восхищались вами, но чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Дорогие братья, вы — орудие в руках Господа и должны приносить свет и исцеление душам детей Небесного Отца. Возможно, вы не чувствуете себя способными исцелять тех, кто духовно болен. Во всяком случае, не в большей степени, чем почтовый служащий способен помочь с артритом. У вас могут быть свои духовные проблемы. Тем не менее, Господь призвал вас. Он дал вам власть и ответственность помогать нуждающимся. Он наделил вас своей священной силой священства, чтобы вы приносили свет во тьму, воодушевляли и благословляли детей Божьих. Бог восстановил свою церковь и свое драгоценное Евангелие, исцеляющее раненую душу. Он подготовил путь духовного оздоровления, чтобы можно было исцелиться от духовного застоя и двигаться вперед к активному духовному здоровью. Каждый раз, обращая сердце к Богу в смиренной молитве, вы воспринимаете Его свет. Каждый раз, когда вы ищете Его Слово и волю в Священных Писаниях, этот свет становится ярче. Каждый раз, когда вы замечаете нуждающегося и, жертвуя своим комфортом, протягиваете ему руку помощи и любви, этот свет распространяется и нарастает. Каждый раз, когда вы отвергаете искушение и выбираете чистоту, каждый раз, когда вы ищете прощение или прощается, каждый раз, когда вы смело свидетельствуете об истине, этот свет изгоняет тьму и привлекает других, ищущих света. Подумайте о своем личном опыте, о моментах служения Богу и ближним, когда в вашей жизни сияет божественный свет. В святом храме, за причастным столом, в тихий момент молитвенного размышления, на ваших семейных сборах или при исполнении служения священства как муж, друг. Поделитесь этими моментами с семьей, с друзьями и особенно с нашими молодыми людьми, которые ищут света. Им надо услышать от вас, что с этим светом приходит надежда и исцеление. Свет Христов приносит надежду, счастье и исцеление от любой духовной раны или болезни. Те, кто испытывает это очищающее влияние, становятся орудиями в руках света мира, чтобы дарить свет другим. Они будут чувствовать то, что чувствовал царь Ламоний. Этот свет вселил такую радость в его душу, когда это облако тьмы было рассеяно, и свет жизни вечной был зажжен в его душе. Мои дорогие братья, мы должны искать Господа, пока Его свет вечной жизни не разгорится ярко внутри нас, и наше свидетельство не станет уверенным и сильным даже среди тьмы. Это моя молитва и благословение, чтобы вы преуспели в выполнении вашего предназначения как носители священства всемогущего Бога и радостные носители Его небесного света. Во священное имя нашего Учителя, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья, носители Божьего священства, особенно из числа молодежи, сегодня мне бы хотелось поговорить о том, как Господь чудесным образом руководит Своим Царством на земле. Вы уже знаете базовые принципы. Во-первых, глава Церкви на всем лице земли Иисус Христос. Во-вторых, сегодня Он руководит Своей Церковью через откровение, общаясь с мужами, призванными в качестве пророков. И Он делает это через откровение. В-третьих, Он посылал прежде, посылает сейчас, и будет посылать в будущем откровение Своим пророкам. В-четвертых, Он дает подтверждающее откровение тем, кто служит под руководством Его пророков. Из этих базовых принципов мы видим, что для того, чтобы Господь руководил Своей Церковью, требуется великая и непоколебимая вера всех, кто служит Ему на земле. Например, чтобы поверить, что воскресший Господь присматривает за повседневными делами Своего Царства, требуется вера. Чтобы поверить, что Он призывает несовершенных людей на значимые должности, нужна вера. Требуется вера, чтобы поверить, что Он в совершенстве знает всех, кого призывает, знает их способности и их потенциал, а потому не ошибается в своих призваниях. Возможно, некоторые из присутствующих сейчас улыбаются или качают головой. Те, кто думает, что их самих призвали служить по ошибке, а также те, кому вспомнились люди, по их мнению, слабо подходящие на роли, которые они исполняют в Царстве Господа. И тем и другим рекомендую воздерживаться от подобных суждений, пока вы не сможете лучше увидеть то, что видит Господь. Вместо этого вам нужно прийти к суждению о том, что лично вы наделены способностью получать откровение и бесстрашно следовать ему. Для этого нужна вера. А для того, чтобы поверить, что Господь призвал несовершенных слуг из числа детей человеческих руководить вами, требуется еще больше веры. Сегодня мне бы хотелось укрепить вашу веру в то, что Бог направляет вас в служение Ему. И что еще важнее, я надеюсь укрепить вашу веру в то, что Господь вдохновляет несовершенных людей, призванных им в качестве ваших руководителей. Сначала может показаться, будто в вопросе успеха Церкви и Царства Господа вера значит не так много. Однако вскоре вы обнаружите, в каком бы звене цепи священства вы ни находились, начиная от Господнего пророка до брата, недавно посвященного священства Ааронова, что вера жизненно важна. Начнем с того, что значит вера для президента кворума учителей. Для него важно верить в то, что Господь призвал его лично, зная слабые и сильные стороны этого учителя. Он должен верить, что человек, призвавший его, получил откровение Духом Божьим. Его советники и члены его кворума нуждаются в такой же вере, чтобы следовать за ним с бесстрашной уверенностью. Такую уверенность я видел у одного юноши, который однажды воскресным утром сидел со своим президентством кворума диаконов. Его недавно призвали в качестве секретаря. Это юное президентство советовалось друг с другом. Они обсудили несколько способов исполнить просьбу епископа вернуть одного менее активного парня в церковь. После молитвы и беседы они поручили секретарю сходить домой к юноше, который никогда не приходит на собрание, и пригласить его. Секретарь не был с ним знаком, но знал, что один из родителей юноши не активен, а другой даже не член церкви. Секретарю было не по себе, но он ничего не боялся. Он знал, что пророк Божий попросил носителей священства приводить заблудших овец обратно в стадо. И он слышал молитву своего президентства. Он слышал, как они пришли к единому мнению, говоря об этом юноше и о нем самом. Я наблюдал за этим секретарем, когда он шагал по улице к дому менее активного юноши. Он шел медленно, будто ему грозила опасность. Однако возвращался он со счастливой улыбкой, а рядом шагал тот самый юноша. Я не уверен, что он понимал это, но он проявил веру, исполнив поручение от Господа. Вера была с ним и росла все эти годы, пока он не стал миссионером, потом отцом, руководителем молодых мужчин и епископом. Давайте поговорим о том, что такая вера значит для епископа. Иногда епископа призывают служить людям, которые его очень хорошо знают. Прихожанам известно о его человеческих слабостях, его духовной силе. И они знают, что можно было бы призвать кого-то другого, человека более образованного, более опытного, более учтивого или более привлекательного. Этим прихожанам необходимо понимать, что призыв служить епископам пришел от Господа через откровение. Без их веры епископу, призванного Богом, будет труднее получать откровения, нужные для помощи им. Ему не добиться успеха без веры, поддерживающих его прихожан. К счастью, обратное тоже верно. Подумайте о Господнем слуге, царе Вениамине, который привел свой народ к покаянию. Сердца людей были смягчены их верой в то, что он призван Богом, несмотря на его человеческие слабости, и что его слова исходили от Бога. Вспомните, что сказал народ. «Да, мы верим всем словам, которые ты изрек нам». И также мы знаем об их верности и истинности благодаря Духу Господа Вседержителя, который произвел глубокую перемену в нас или в наших сердцах, так что нет у нас больше намерения творить зло, но есть непрестанно творить добро. Чтобы руководитель смог преуспеть в работе Господа, уверенность его народа в том, что он призван Богом, должна перевешивать их осведомленность о его немощах и земных слабостях. Помните, как царь Вениамин объяснил свою роль как руководителя? Я повелел вам прийти сюда не для того, чтобы вы боялись меня, или чтобы вы думали, будто сам я более, нежели смертный человек. Но я так же, как и вы, подвержен всевозможным немощам тела и разума. Все же я был избран этим народом и посвящен моим отцом, и был допущен рукой Господа, дабы я был правителем и царем над этим народом, и был храним и оберегаем его несравненной силой, дабы я служил вам со всей мощью, разумом и силой, которыми наделил меня Господь». Конец цитаты. Ваш руководитель в Церкви Господа может казаться вам слабым и несовершенным, а может сильным и вдохновенным. Правда заключается в том, что каждый руководитель совмещает в себе все эти, даже многие другие качества. Слугам Господа, призванным вести вас, становится чуть легче, когда мы смотрим на них так, как смотрел Господь, призывая их. Господу его слуги видны, как на ладони. Он видит их потенциал, их будущее. И он знает, как может изменить саму их сущность. Он также знает, как их может изменить опыт, полученный благодаря людям, которыми они руководят. Возможно, с вами бывало такое, что вы становились сильнее благодаря людям, которым вы были призваны служить. Однажды меня призвали епископом прихода для молодых взрослых, не состоящих в браке. Не знаю, какую цель больше преследовал Господь, чтобы я помог ему побудить их в чем-то измениться, или чтобы что-то помогло поменяться во мне самом. В определенной непостижимой мне мере большинство этих юных прихожан относились ко мне так, будто Бог призвал меня именно ради них. Они видели мои слабости, но не заостряли на них внимания. Помню, однажды молодой прихожан не спросил моего мнения о выборе образования. Я поделился им. Спустя неделю он снова попросил меня о беседе. Войдя в кабинет, он неожиданно спросил: «Епископ, давайте помолимся, прежде чем начнем разговор. Можем помолиться на коленях? И можно я помолюсь?» Его просьба меня удивила, но его молитва поразила меня еще больше. Она звучала приблизительно так: «Небесный Отец, ты знаешь, что епископ Айлинг на прошлой неделе дал мне совет, и ничего не вышло». Это действительно так и было. И затем: «Пожалуйста, вдохнови его, чтобы он знал, что мне теперь делать». Наверное, сейчас вы улыбаетесь, но мне было не смешно. Он уже знал, чего от него ожидал Господь. Однако он проявил уважение к чину епископа Церкви Господа и, возможно, хотел дать мне шанс обрести больше уверенности для получения откровения в этом призвании. И все получилось. Как только мы поднялись с колен и сели на свои места, ко мне пришло откровение. Я сказал ему, чего, по моим ощущениям, от него ожидал Господь. Тогда ему было всего 18 лет, но он достиг зрелости духа. Он уже знал, что с подобными проблемами не обязательно идти к епископу. Однако он научился поддерживать слугу Господа даже в его земных слабостях. Со временем он стал президентом Кола. Он помнил урок, который мы получили вместе. Если тебе хватает веры в то, что Господь руководит своей церковью через откровение, которое посылает призванным несовершенным слугам, тогда Господь открывает для этого слуги отверстия небесные, как и для тебя самого. Из того случая я извлек урок о том, что вера людей, которым мы служим, иногда превышающая нашу собственную, приносит нам откровение в служении Господу. С этим связан еще один урок для меня. Если бы этот прихожанин осудил меня за то, что в первый раз я дал ему плохой совет, он бы никогда больше не пришел ко мне с вопросом. Однако, приняв решение не судить меня, он получил подтверждение, которого искал. Еще один урок, связанный с тем случаем, мне очень пригодился. Насколько я знаю, он не сказал никому из прихожан о том неудачном совете, который я дал ему при первой встрече. В противном случае, это было снизило уровень веры окружающих, помогавший доверять вдохновению епископа. Я стараюсь не судить слуг Господа, не говорить об их слабостях, которые и так очевидны. Я стараюсь учить этому своих детей на личном примере. Президент Джеймс Фаус поделился своим жизненным кредо, которого я стараюсь поддерживаться сам. Я скажу о нем и вам. Цитирую. «Мы также должны поддерживать наших местных руководителей, потому что они также были призваны и избраны. Каждый член этой церкви может получать советы и наставления от своего епископа или президента небольшого прихода, президента кола или миссии, а также от президента церкви и тех, кто служит рядом с ним. Ни один из этих братьев не просил о таких призваниях. Никто из них не совершенен. Но все же они слуги Господа, которых Он призвал через служителей, наделенных правом получать вдохновение. Те, кто были призваны и поддержаны голосованием и рукоположены, имеют право пользоваться нашей поддержкой. Для многих духовная слабость и падение были следствием непочтительного отношения к церковным руководителям. Нам нужно стараться не замечать какие-либо недостатки, изъяны или несовершенства людей, призванных руководить нами, и мы должны поддерживать их чин и должность». Конец цитаты. Это наставление благословляет слуг Божьих при любых обстоятельствах. В начале истории Церкви Господа руководители, тесно общавшиеся с пророком Джозефом Смитом, начали высказываться о его недостатках. Вопреки всему, что они видели сами и знали о его положении перед Господом, их дух критики и зависти распространялся, как лесной пожар. Один из двенадцати воздвиг перед ним знамя веры, перед нами знамя веры и преданности, которое должно стать и нашим, если мы хотим служить в Царстве Господа. Вот как это было. Цитирую. «Несколько старейшин созвали на собрание в храме всех тех, кто считал Джозефа Смита падшим пророком. Они намеревались назначить Дэвида Уитмера новым руководителем церкви. Выслушав аргументы против пророка, Бригам Янг поднялся и свидетельствовал. Джозеф – пророк. Я это знаю. Можно сколь угодно поносить и порочить его, но нельзя отменить его избранность как пророка Божьего. Можно ли лишь разрушить свой собственный авторитет, порвать нить, которая связывает вас с пророком и Богом, низвергнуться в преисподнюю. Существует нить, которая связывает нас с Господом в нашем служении. Она тянется оттуда, где мы были призваны служить Царстве, к тем, кто призваны председательствовать над нами во священство, и к пророку, который связан с Господом. Чтобы служить в местах, куда мы призваны, требуется вера и смирение, убежденность в том, что Господь призвал нас и тех, кто председательствует над нами, и поддержка их со всей нашей верой. Как и во времена Киртланда, наступят дни, когда нам потребуется вера и честность Бригама Янга, чтобы стоять на местах, куда нас призвал Господь, проявляя преданность Его пророку и назначенным им руководителям. Я приношу вам свое торжественное, в то же время исполненное радости свидетельство о том, что за штурвалом стоит Господь Иисус Христос. Он руководит своей церковью и своими слугами. Я приношу свидетельство о том, что Томас Монсон – единственный человек на земле, обладающий всеми ключами святого священства и применяющий их. И я молюсь о благословениях для всех смиренных слуг, которые служат с такой готовностью и успехом восстановленной Церкви Иисуса Христа. Я свидетельствую о том, что Джозеф Смит видел Бога, Отца Иисуса Христа. Они говорили с Ним. Ключи священства были восстановлены ради благословения всех детей Небесного Отца. Наша миссия и обязанность состоит в том, чтобы служить на своих местах делу Господа во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы также благодарим хоров за вдохновляющую музыку и выражаем признательность всем, кто каким-либо образом участвовал в подготовке этой встречи. Хор завершит это собрание гимном «Молимся за тебя, о наш пророк». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Рафаэль Пина, член Кворума 70.
Наш Небесный Отец, в заключение этой прекрасной сессии священства мы выражаем благодарность за дух, дух братства и покой, который мы ощутили. Мы благодарны, Отец, за пророка, за пророков, провидцев и носителей откровений и за учение, которое мы от них получали на этом собрании. Мы благодарны за восстановленное Евангелие, за власть священства и за живущего пророка. Мы молимся за нашего любимого пророка, президента Томаса Монсона, его советников и за кворум 12 апостолов. Отец, выражаем особую благодарность за Твоего Сына Иисуса Христа и за возможность служить Ему. Мы благодарны за Его приглашение к нам, прийти к Нему. Мы говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.